Ладно. Записки сегодня, да? Научите, пожалуйста, как развить в себе любовь. Дайте, пожалуйста, пошаговую инструкцию, как победить эго, чтобы не ждать любви, не хотеть ее получить, а любить так, чтобы хватало и мне, и окружающим. Я думал, какие-то вопросы будут обычные. Такой вопрос, я не знаю, как ответить. Поймите простую вещь, что у нас нет любви в сердце. Вот знаете, о чем поют вот эти вот люди? Они поют, что я несчастный человек. У меня нет ни любви, ни сострадания, ни прощения в моем сердце. Господь, только Ты можешь мне помочь. Только Ты можешь дать мне возможность хоть как-то, хоть капельку относиться правильно к людям. Без Твоей милости, без Твоего благословения я жалкий комок невежества. Понимаете? Проблема заключается в том, что невежественные люди считают себя очень возвышенными, считают, что у них очень много любви в сердце. И они всем постоянно дарят одну любовь только. Они так считают. Страстные люди считают, что у них есть недостатки, но в основном больше недостатков у других, чем у меня. Благостные люди начинают догадываться, что у них много грехов в сердце. Но они хотят всех делать счастливыми, но не могут. А святые люди абсолютно уверены, что они никого не могут сделать счастливыми вообще. Никого. И очень хотят всех сделать счастливыми. Постоянно плачут о милости в отношении к Богу. Сегодня я думал о своем наставнике, молился. У меня была одна цель — почувствовать его веру в своего духовного учителя. Потому что я думал, что ценного в человеке может быть самое ценное. Я много знаю разных поступков, которые он совершал в жизни. Но я не нашел ничего ценного. Хотя все восхваляют эти поступки. Я чувствую, что мое сердце, ну, совсем оно тупое. Оно не может понять святость через поступки любые вообще. Чтобы не сказать о своем наставнике, я чувствую, что я, ну, не понимаю, что он святой. Я начал молиться и пытаться почувствовать его веру в своего духовного учителя. Когда я начал это чувствовать, то я почувствовал, что мне ничего в жизни больше не надо, кроме этого. Я хотел впитывать в себя его веру. И эта вера была похожа на плач в разлуке, как ребенок плачет о маме, когда он остался один. Я почувствовал, что эта вера как плач. И тогда я начал чувствовать, что такое духовный мир. Люди, когда живут в материальном мире, они все хотят счастья. Они живут для счастья постоянно. И ждут этого счастья. Но на самом деле, те, кто живут в духовном мире, они не ждут счастья. Они живут в слезах там. Там нет стремления к счастью. Там все плачут в разлуке. В разлуке друг о друге, в разлуке о Боге. Я сегодня кушал вместе с Александрой Хакимовой, с его супругой. Мы смеялись там, шутили. Было очень счастливо. Но в это время я вдруг почувствовал, что я уже скучаю. Мы еще как бы не расстались, а я уже скучаю по ним. Что-то они скоро уедут. Не будет рядом этих возвышенных людей. На самом деле, духовная жизнь, она больше пропитана слезами, чем радостью. Но эти слезы, они в 1000 раз ценнее, чем вот это вот наше беспечное счастье, которое мы хотим испытывать здесь, в этом материальном мире. Надо понять, что в основном люди стремятся наслаждаться. Они хотят счастья. Как я могу наслаждать сама и наслаждать других? Но поймите, что почему люди не духовные чувства не могут испытывать? Потому что они не могут переварить эту разлуку, эту любовь разлуки не могут переварить. Обычным чувствам очень тяжело это чувствовать, это чувство разлуки очень чувствовать, очень тяжело. Люди, когда чувствуют разлуку, они считают себя самыми несчастными, не плачут. Когда близкий человек уходит из жизни, они рыдают горючими слезами. Но в это время они начинают чувствовать естественные духовные чувства, в них просыпаются. И люди не хотят духовных чувств, они хотят материального беспечного счастья. И когда начинает человек просто хотя бы чуть-чуть погружаться в настоящее чувство, которое ему имеет вот эту глубокую природу разлуки, любовь, она вот такая по своей природе, очень глубокая, то все вокруг становятся счастливыми в этот момент. То есть рецепт такой, если ты хочешь, чтобы все вокруг были счастливыми, надо научиться плакать в разлуке о своем наставнике, о его любви к своему наставнику, чувствовать вот эту вот, и это чувство испытывать, очень жгучее такое чувство. Оно приносит всем счастье. Потому что настоящая духовная сила, она не в беспечной радости находится, которую мы хотим в этом мире испытывать. На самом деле, радость вот этого чувства чистоты по отношению к человеку, который ушел из мира, это непередаваемое чувство на самом деле. Когда человек уходит из мира, никто не вспоминает его грехи. Все вспоминают в нем самое лучшее, самое светлое. Так же, как человека встречаем, мы тоже видим в нем самое светлое, близкого человека встречаем. Так же, когда он уходит, мы видим в нем то же самое светлое. Когда мы видим в нем самое светлое, мы начинаем плакать горючими слезами, не понимая, что в это время мы как раз испытываем духовные чувства самые настоящие. Но мы не хотим их испытывать, нам они не нужны. Мы хотим наслаждаться, мы не хотим переживать в этом мире. А эти переживания являются самым ключом, как ключевой силой, которая меняет судьбу человека. Это самая большая сила, меняющая судьбу. В этом рецепт заключается. Если вы хотите, чтобы все были счастливы, учитесь по-настоящему страдать об отношениях, чистых, возвышенных отношениях. Не наслаждаться отношениями, а переживать за них. И находиться в чистом вот этом чувстве, которое ты испытываешь от человека. Настоящие чувства трудно переносимы на самом деле. Их трудно переносить. Сердце не выдерживает часто. Оно хочет что-то попроще, чего-то попроще, каких-то вещей. Люди не должны жить без эмоций, знаете. Просто попытайтесь понять, что вот в этом материальном мире, если вы хотите идеальных отношений, самые идеальные семейные отношения в материальном мире, вот в этом вот, это отношения нейтральные. Нейтральное означает, я просто выполняю свои обязанности перед человеком и ничего от него не жду. Это приносит такое счастье, просто мир и процветание. Я ничего не жду и спокойно выполняю свои обязанности. В этом мире самые высокие отношения – это нейтральные отношения. Но если мы начинаем хотеть эмоций от близких людей и при этом пользуемся этим, то это уже самые скверные отношения. Когда человек любит другого, он не нейтрально относится, он как бы вот испытывает жгучее чувство, но при этом хочет что-то из него вытягивать с помощью этого жгучего чувства. Вот это и есть самое греховное, что ни на есть желание. «Я тебя люблю, почему ты со мной не разговариваешь ласково?» Это и есть самое греховное, что может быть на свете. Это вызывает ужасные неприятные чувства, которые тяжело переносимы на самом деле. Потому что когда человек энергию любви пытается эксплуатировать, тогда самое ужасное в его жизни наступает. Энергию любви не надо эксплуатировать, и ей надо служить. Если ты, у тебя жгучее чувство возникло, пожертвуй себя этому человеку. Перестань навязывать ему себя. Просто служи, заботься. Когда человек уходит из жизни, в следующую жизнь, он перерождается во времени, близком ко времени, в котором он жил, не всегда. То есть, например, если он ушел в 2013 году, то родится в 2014. И он может попасть, например, сразу в конец этой эпохи, через там 200-430. Эпоха длится 428 тысяч лет. Смотрите, если человек уходит на низшие планеты, что чаще всего и бывает, то когда здесь проходит сутки, вернее, здесь проходит одна минута, там проходят сутки на нише планет. А если еще ниже планет, то здесь секунда, там сутки. И они там могут прожить там много лет. А здесь пройдет все, обычно проходит 4-5 месяцев. Это как раз тот срок, который нужно, чтобы вымолить человека с низших планет. Когда человек начинает думать о наставнике, постоянно о нем думает, молится, но в его сердце лежит камень. Камень отношений с тем, кто ушел из жизни. Этот камень приносит страдания. Человек плачет, плачет постоянно по тому, кто ушел. Почему он плачет? Потому что он не может ему помочь. Мы не знаем рецептов помощи, поэтому плачем. Человек не должен плакать о том, кто ушел. Он может, допустим, любить его вот в разлуке. Это не плач, это другое чувство. Но самое лучшее — это просто думать о святом человеке и вообще не пытаться не думать о своем близком человеке, который ушел. И в это время вся сила духовная, которая от святого человека идет, она будет идти к родственнику. И вытаскивать его будет из низших планет. Это я вам говорю, потому что я эти все вещи вижу. Вижу, как человек внизу находится, как его вымаливает кто-то. Вот кто, допустим, молится об уже близком человеке? Как его зовут? Ну вот, уже пошел вверх. Но не то, что вы вымолили. Тяжесть же осталось сердце. Ну, поменьше чуть-чуть, так? Вот и все. У вас сердце все сказано. Там все есть, вся информация. Кто еще? Как зовут у вас? Ну, хорошо, уже поднимается. Уже хорошо. Кто еще? Да. Василий? Вы сколько молитесь уже? Видно? Все, по-моему, уже как бы человек уже поднялся. Вы чувствуете? Облегчение в сердце есть? Еще и хочется, да, помолиться? Нет? Хочется, правильно. Потому что вы сейчас что делаете? Вы сейчас меняете его судьбу полностью. Он должен был родиться не там, где он сейчас родится. Благодаря вашей молитве. Меняет судьбу человека уже. Он не то, что он внизу, он уже не внизу, но вы ему не даете рождаться. Вы молитесь, чтобы он родился и занимался духовной практикой уже. И так далее. Мы не будем всю лекцию об этом говорить. Я просто привожу примеры, что это есть, это сила есть, связи наши в молитве, связи с близким человеком есть. Мы можем реально менять судьбу близкого человека с помощью молитвы. Те, кто попадает на высшие планеты, там все наоборот. Там проходит минута, а у нас проходит день. Но там живут гораздо больше, чем мы живем. На высших планетах могут жить по 1000 лет, по 10 000 лет, по 100 000 лет. На разных планетах. Чем выше, тем дольше жизни. И таким образом, он вообще даже в эту эпоху может не родиться, человек, когда ушел на высшую планету. Нам кажется, что он там вечно будет жить. Будто он навечно туда ушел. Но на самом деле там тоже как бы все заканчивается. Но по сравнению с нашим временем это все очень долго. Поэтому святые люди обычно не возвращаются на Землю. Они могут вернуться, может быть, когда-нибудь, когда пройдет сотни тысяч лет здесь на Земле. Муж не хочет детей. Объясняет это тем, что в семье недостаточно денег. Пытаюсь донести до него, что когда Бог дает детей, Он также дает на детей, но это не помогает. Муж — это ваша прошлая карма. Вот груз грехов, который вы накопили с прошлых жизней, он воплощен в родственнике, мужа, в жене. Сюда. Вот это ваша прошлая карма. И что нужно делать? Нужно просто сделать алтарь дома, постоянно пищу с молитвой читать. Везде святые люди, изображения святых людей, духовную музыку тихонько включать, которая приятна бы была всем. Я вам специально такую включаю, чтобы вы видели, что есть духовная музыка, которая очень приятна всем бывает. Веселая даже, видите, он подкрик выкрикивает что-то. Может, даже будет весело кому-то слушать это. Вот, таким образом, идея в чем заключается? В том, что когда вы повышаете уровень чистоты жизни в вашей квартире, то грехи не могут так же действовать, как раньше. Вот человек тот же самый, все то же самое, но ведет себя помягче уже, полегче. Он тот же сам, но он уже так не ругается, так не злится. Почему? Потому что другие энергии действуют рядом. Мы зависим от этих сил, которые в доме находятся. Я когда начал заниматься этим всем, я изучал, очень мне было интересно, и я исследования проводил. То есть я жил в Тольятти, в Новом городе, там очень панельные дома, очень тонкие стены. Можно сказать, и там слышно у соседей. Вот. Вот девушка из Тольятти, она знает. Там все слышно у соседей, что говоришь. Громко чуть сказал, погромче, что слышно. Мне соседи постоянно ругались, страшно ругались. И я начал включать духовную музыку. И они перестали ругаться через несколько дней. И вот так мы постоянно играла духовную музыку, они перестали ругаться. Потом мы уехали куда-то в отпуск на 2-3 недели, приезжаем, опять ругаются. Опять включили духовную музыку, постепенно снижается уровень вот это их. Они ругнутся, но уже не так сильно. Знаете, когда собака наестся, она гавкает, но уже силы нет в этом. Вот так. И все, и успокаивается. Вот. И уже хвостом виляет через это. То есть человеку, почему человек ругается, почему люди злятся? Не хватает счастья внутри. Когда духовная музыка играет, счастьем наполняется сердце. И уже ругаться не так сильно хочется, хотя человек точно такой же. И постепенно, со временем начинают меняться взгляды. Почему мужчина не хочет детей? Потому что у него нет сознания на это, он бездуховен. У него не хватает силы духовной. Он все мерит на деньги. Это страсть. Ему говорить, что Бог даст деньги, это вообще сумасшедшее для него. Ну как Бог даст? Какие? Как он даст деньги? Он вообще не понимает, о чем, что за такая философия. Экономика, что? Как Бог даст деньги? Откуда? Где мы будем работать, что он даст деньги? Человек вообще не понимает, о чем речь. Даже говорится о чем. Непонятно. Но надо начать духовной практикой заниматься, и он забудется. В особенно освященной пище вы будете кормить. Муж с работы пришел, раз ему шарик сладкий. Главное, чтобы он забылся. А у мужчины так психика сложна, что если он что-то сказал, он потом не может отказаться от своих слов. Надо его накормить сладкими шариками и сказать ему: ты же хочешь, чтобы мы когда-нибудь завели ребенка с тобой? Он будет улыбаться просто, он не знает в это время, хочет он или нет. Ему надо сказать: ну просто кивни. Кивни вот так вот. И он так вот кивни вот просто. А потом ему скажет: ты же хотел ребенка сам. Почему сейчас отказываешься? И все, и он уже не сможет ничего сделать. Его надо просто обмануть. Близкие люди друг друга обманывают постоянно. Мужчина женщину обманывает, когда секса хочет. Всегда обманывает ее. Вот. Также женщина должна, когда хочет ребенка, обманывать мужа. Надо его обмануть просто, и все. Чтобы он согласился. Потом сам будет счастлив, что его обманули. Потому что когда ребенок появляется, мужчина тоже доволен. Ну, то есть надо повысить духовность в квартире, чтобы мужчина был счастливым просто. Чтобы он радовался жизни, и он тогда забудется. Потому что на самом деле, когда ребенок рождает, страдает мужчина страшно от этого. Потому что так он всю карму жены на себя берет, а когда ребенок рождается, еще карму ребенка на себя берет. Мужчины чувствуют, что когда дети появляются, им тяжелее жить становится. Они это чувствуют, поэтому автоматически они боятся заводить детей. Но не все. Некоторые мужчины ничего не боятся. Они боятся только потом, когда уже на заводе, тогда боятся. Некоторые чувствуют сердцем, что это будет тяжело жить, и поэтому не хотят. Поэтому в древней культуре считается, что пока ребенка нет, женщина должна так служить своему мужу беззаветно, стараться, чтобы его расслабило и чтобы он захотел ребенка. Хотя бы на одну секунду. И в этот момент надо у него спросить об этом. Он скажет: согласен. Все, дальше просто вы следуйте этому его слову. Говорите: ну, Ты же сам говорил, что же ты теперь другое говоришь? Как быть открытым новым знаниям? Не подвергать их сомнениям и при этом отделять, кого слушать, кого нет? Хороший вопрос такой. У вас разумный очень вопрос. Вот я сегодня говорил, что я молился своему духовному учителю. И я что-то начал сомневаться. Молюсь, и что-то начал сомневаться. Не то, что я в нем сомневаюсь, а что-то вот начал вспоминать какие-то поступки, которые, может, он не так что-то сделал. И я так сильно огорчился своим этим мыслям, что начал вспоминать о том, как он верит в своего духовного учителя. И тогда я почувствовал вот эту вот слезы, его любовь, разлуки. Вот. И больше я уже ни о чем не думал. Все два часа потом только об этом думал. Все. Мне больше ничего не интересно было. Сомнение – это, естественно, функция разума. У разума есть несколько функций. Первое – разум всегда спит, отдыхает. Разум не может не спать. Иногда он отключается, разум. Он не может постоянно бодрствовать. Иногда сильнее работает, иногда слабее. Ночью разум спит. Ум никогда не спит, он никогда не отдыхает, но он сны видит в это время, он не может расслабляться, ум. Потому что ум поддерживает весь организм, ему нужна энергия постоянно, ему нужна энергия счастья, уму. И когда человек бодрствует, то энергию счастья ум требует у разума. Он говорит, иди купи вот это вот, иди туда сходи. Он говорит, на улицу не ходи, там холодно, счастья нет. Иди ищи, куда идти. Походи по лагерю, посмотри, может, что-то ты не знаешь, может, что-то новенькое. Найди какого-то лектора, задай ему вопрос. Ум так просит счастья у разума. И разум следует этому всему. Он делает то, что ум говорит. Может, пивка где-то здесь можно купить в этом пансионате. Некоторые скучать начинают по пиву. Не хватает счастья все равно. Сколько бы ни было, не хватает все равно. Вот. Ну, то есть ум ищет. Он постоянно ищет счастье, чтобы подпитывать организм энергией счастья. Ум хочет счастья. Иногда счастье изнутри идет у человека по хорошей судьбе. Когда судьба хорошая, счастье изнутри идет. Поэтому ум вообще разум не трогает. Разум спит в это время тоже. Ну, что жизнь не так хорошая, он такой, ну все, ну классно, ну зачем напрягаться? Чего вы как бы паритесь, да? Как анекдот такой, новый русский встречается со своим другом. И друг такой худой, весь измученный такой, голодный. А новый русский, у него хороший период, он такой, ну как у тебя дела? Смотрит на него такой, хорошо, такой, разум не работает совсем. И друг говорит, я, знаешь, не доедаю. Тут смотрит на него, говорит, ну... Ну, братишка, ну надо же себя заставлять. Он ему хорошо, толстый такой, он заставляет себя. У него нет проблем. Так мы тоже, когда хороший период, мы себя заставляем что-то делать. И так хорошо, что напрягаться. Поэтому разум иногда отдыхает, иногда бодрствует. Следующая функция разума – это сомнение. Разум всегда сомневается. Он выбирает какую-то цель, всегда ее проверяет. Разум соткан из знаний, ему надо проверять все. Он не может не проверять. Но интересно, он проверяет все по-разному. Женщины, допустим, они очень сильно, внимательно, вот так открываются и слушают. Потому что женщинам постоянно кажется, что они ничего не знают. Надо слушать вот так серьезно, чтобы узнать и потом быть умной и сказать мужу, чтобы он его, чтобы больше не выпендривался. Вот надо вот очень слушать внимание. Они очень внимательно слушают, их знания просто как губки впитывают все. Все запоминают полностью, что надо. Но если они к другому лектору приходят, они также вот внимательно слушают и уже этим знанием напитываются. У них может все перемешаться потом. Возникают сомнения тогда. Они думают, это же так сказала, это так. Ну что такое, в чем дело? Что-то не совпадает. Ну люди же все разные, каждый по-своему мир видит. И каждый понимает как-то по-своему, что-то по-своему. Мужчин по-другому работает совсем восприятие. Они слушают, что совпадает с тем, что я знаю, что не совпадает. Мужчины тоже внимательно могут слушать, но они как слушают? Они думают, так, совпадает. Угу, согласен, молодец, хорошо говоришь. Согласен, да. Угу, совпадает, так, хорошо. Так, вот здесь не совпадает. Что несет, непонятно вообще. Не совпадает. Слышишь, нет? Не совпадает с тем, что я понимаю. Ты что говоришь вообще? Ну, взгляд такой у мужчины бывает. Такой. Ты что, зачем что ли уже? Что ты говоришь-то? Сидишь. Женщина, она просто слушает. И она как бы, когда она слушает, вообще ничего не хочет думать. Она просто слушает. Но потом, когда она пришла с лекции, выходит, она думает... Я там вот так вот слушала, и вот так было. А тут так слушала, и вот так. И теперь что выбирать, не знаю. Все нравится, все подходит, а выбирать что, не знаю. Сомнения возникают. У женщин так сомнения возникают. У мужчины сомнения по-другому возникают. Он не может так, как женщина. Женщина же все впускает внутрь, и очень глубоко в сердце. Мужчина не может все в сердце пускать. Он отсеивает. Вот это мне подходит, так, входит нормально. Пойдет. Это пошел вон, это я не буду слушать, нет. Вот так. И в этот момент, когда он говорит, пошел вон, у него возникает сомнение. Он думает, а может это правильно? Может пускать это тоже? Тяжело, правда, конечно. Ну что, ну ладно, хорошо, послушаю, послушаю. Что там он говорит? Ну то есть сомнение это естественная функция разума. То есть разум выбирает... То, что больше на правду, на истину похоже. Разум убирает всех по-разному, но он выбирает. Следующая функция разума – это вера. Вера – это что такое? Вот человек реально в жизни проверил. Вот вопрос такой мне говорит. Олег Геннадьевич, как научиться верить? Вера – это не то, что, вот знаете, помните в фильме «Ленин в октябре», что ли? И там он стоит на броневике. Товарищи! И все такие, товарищи такие. Вот так вот. Все, поверили. Это тоже нормально, но это слепая вера. Слепая вера означает безрассудство. Слепая вера не развитая вера. В ней нет силы, в ней есть только вот такая, рывок, очень сильный рывок вперед. Да человеку надоело вот так вот жить, ну вот по-свински, как люди живут, вот если честно. Вот эта работа, там дом, телевизор, это смотреть, эти мертвые не потеют постоянно, это же с ума сойдешь. Ну все это вот эту билиберду, все это смотреть. И каждый день, и когда в квартиру даже заходишь, вонь какая-то от этого всего стоит. Вот заметили, к друзьям сейчас вот начали жить в благости. К друзьям заходишь, что-то попахивает чем-то. Кушать вам дают, это уже не та пища, что на фестивале. Что-то, нет, это я есть не буду, все. Не нравится уже. Вот, и не хочется так жить. А там такая светлая жизнь, как вот сегодня мне на приеме мне сказали. Олег Геннадьевич, это же другой мир, это совсем другой мир, это совсем другая жизнь, это светлая жизнь. Я думаю, ну нормальная жизнь. Я всегда так уже давно живу, 20 лет уже, нормальная жизнь. Нет, это светлая жизнь, Олег Геннадьевич. Ну представьте, вот человек почувствовал эту светлую жизнь, и что дальше с ним происходит? Все остальное рубать, рубать просто. Это мне не надо, все, пошли все вон за своим пивом, сигаретами, все, рубаем всех, все. Это называется фанатизм уже. То есть человек все, он просто рубает все, он не хочет больше ничего. Я когда начал вот духовной практикой серьезно заниматься, я помню вот такую, я помню, вот у меня как картинка запечатлилась. Я иду по городу и смотрю, люди идут, как будто во сне. Разговаривают, как будто мертвым голосом. Улыбаются, как будто мертвыми улыбками. Смотрю все, эти рекламные плакаты там, все эти. Думаю, господи, какая ерунда вообще. И я посмотрел на это все, как на чужое. Как будто попал в чужую какую-то страну, в чужое место. Мне все это противно. И я чувствую, что это люди зря живут свою жизнь. Мне было очень-очень грустно глядеть на всю эту жизнь. Очень, очень острые чувства были, очень острые. Когда ты попадаешь только в атмосферу вот благости, контраст настолько сильный, что потом ты выходишь на это все, смотришь, думаешь, Господи. Вот сейчас я вам приведу пример из вашей же жизни. Поднимите руку, кто из вас вот за территорию вот этого пансионата вышел в магазин какой-то что-то купить и почувствовал себя плохо после этого. Поднимите руку. Потом больше не буду выходить, да? Пошли они все нафиг с этими магазинами. Хочу быть только здесь, все. Вот я об этом говорю. Вот это как раз и есть вот эта слепая вера. То есть включается вот это чувство, все, все, пошли все вон, не хочу больше ничего. Человек взрывается в духовную, вот так вот смотрит на этот мир, вот так вот отгорожено очень от него. Но слепая вера означает начинающая вера. Она только, человек только столкнулся, вот он почувствовал вкус какой-то светлый, радостный. И только начал сталкиваться с чем-то возвышенным. Потом человек начинает видеть недостатки. Также те, кто занимается духовной практикой. Сначала он все идеализирует, потом начинает видеть недостатки. Когда он начинает видеть недостатки, так как у него нет понимания, что недостатки везде и во всем есть, что главное это направленность человека, а не то, как есть у него там недостатки или нет. Недостатки у всех в этом мире есть. Вот. Но главное направленность, чему человек идет в своей жизни. Когда он начинает видеть недостатки, он может разочароваться так же быстро, как он привлекся, очаровался. Очароваться, как это мой наставник один сказал, говорит, если не хочешь разочаровываться, не очаровывайся. Очаровываться – это не способ жить. Из чего соткана вера настоящая? Из знания. Что такое знание? Это знание – это уникальный опыт жизни. Уникальный опыт жизни. Сейчас я вам расскажу несколько эпизодов такого уникального опыта моей жизни, который основан на знании. Этот опыт уникальный основан на знании. Я находился в святом месте, и один человек, очень близкий человек, он болел раком, монах, всю жизнь жил отшельником. И как-то я зашел к нему, он лежит. Говорю, как ты себя чувствуешь? Он говорит, хорошо, только жарко. Я говорю, ну откройте окна, там действительно Индия, там жарковато. Откройте окна, проверьте помещение, все окна открыли. И он так посмотрел на меня, вот так вот отвернулся. И в этот момент у него остановилось сердце. Так раз с открытыми глазами оставил тело. И в этот момент у него начало сворачиваться тонкое тело в область сердца. Я быстро побежал, схватил изображение Бога, поставил перед ним, и вот у него взгляд угасает, потому что кислород кончается в голове, взгляд угасает, и он вот смотрит на Господа последнюю секунду своей жизни. И у него тонкое тело начало сворачиваться в образ сердца. Потом, когда оно свернулось, душа сдвинулась с места, вместе с тонким телом пошла и вышла через определенную чакру, через одну из чакр вышла наружу, и он осознал себя снаружи. Это неожиданно было для него, потому что он неожиданно оставил тело. И в этот момент он очень сильно огорчился и пытался два раза вернуться в тело, но ничего не получилось. Я наблюдал за этим, за всем. И он повис над своим вот этим грубым телом в совершенном таком состоянии неожиданности, такой удрученности. И в это время мы начали молитву, свою молитву рядом с ним. Собиралось все больше и больше людей, и мы читали молитву рядом с ним, думая о святости, пытаясь помочь этой душе. Я наблюдал, как этот человек, постепенно тонкое тело у него становилось все чище, чище, чище. И через сутки молитвы рядом с ним, от него начало исходить сияние. От него начало исходить сияние, и он в этом сиянии, знаете, как вот шарик надуваешь, потом раз, он взлетать пошел. Так и у него тонкое тело тоже сияющее, в какой-то момент и пошло вверх, взлетать пошло вверх. И полетело ввысь. Вот это дает веру. Когда ты такое увидел, то тут уже сомнений уже не остается по силе молитвы. Это огромная сила, когда ты видишь такие события, то вера возникает очень сильная в сердце. Таких событий в моей жизни очень много. Постоянно какие-то победы. Когда занимаешься молитвой, постоянно какие-то победы. Какие-то вещи я не могу вам рассказать. Потому что сразу в интернет начнутся сплетни обо мне там. Олег Геннадий. И так далее. Но вот идея в чем заключается? В том, что когда опыт молитвенный есть у человека в жизни, то этот опыт молитвенный дает настоящую стойкую веру. Она неподражаема. Таким образом, вера достигается с помощью опыта, практики. Нужна практика, нужно изучать это. В своих трудных ситуациях жизни использовать молитву для победы над судьбой. Некоторые думают, что это просто какая-то, ну, для успокоения чувства молятся люди. Нет, это не для успокоения чувств молятся. Молитва нужна для победы над судьбой. Это реальная победа. Причем мы многие вещи не понимаем просто. Например, мы не знаем, что если мне в сердце спокойность стала, то это 1/3 уже победы. А? Защитная. Всегда эту теперь хотите слушать? Да? Ну да, там, конечно, красивая музыка, что говорить. Научите принимать благодарность. Плачу от переизбытка чувств. Людей пугаю одним словом. Не могу с этим справиться сама. Каждый раз горько плачу, но ведь меня не обижают, а наоборот. А я тоже не могу принимать благодарность. Не могу. Хвалят, когда... Не могу принимать. Не понимаю, что хотят. Олег Геннадьевич, это все благодаря вам. Но я не чувствую, что это благодаря мне. Это неправда. Я чувствую, что все по милости наставника моего. Я каждый день, чтобы читать лекции, я молюсь. И мысленно я связываю себя с наставником, чувствую лекцию уже вот. Ее предвижу, как бы, и очищаю его сознанием всю эту лекцию, всю атмосферу уже на тонком плане, как бы, пытаюсь сначала ее прочитать. А потом уже сам читаю. И я не вижу, чтобы я какие-то заслуги имел вообще в этом плане. То есть заслуга есть у того, кто выше меня стоит, у святого человека. У нас родственники больны шизофренией. Все родственники, что ли? У них проблем в жизни нет. Так как они не осознают свой диагноз. Ну, классно, что тогда, в чем проблема? Проблема у остальных членов семьи. Подскажите, как нам быть? Можно ли как-то помочь этим людям? Ну, проблема-то у вас же, я так понимаю. У них нет проблем, что им помогать? Мы часто хотим помочь другим людям, но проблема у нас. Мы испытываем страдания рядом с ним. Они не страдают. Зачем им помогать, непонятно. Они не понимают, зачем им помогать. Страдаем мы, да? Вот в этом проблема, что мы не понимаем, что мы на самом деле, желая помочь родственникам, помочь хотим себе на самом деле всегда. Мы хотим родственникам, чтобы я хочу, чтобы мой муж не пил. Ну, он же хорошо, когда он пьет. Зачем ты его хочешь от этого отговорить? Почему человек пьет? Потому что он, если муж, вот взять сейчас мужа, вот муж пьет, взять его и не пьет, сколько он проживет? Ну, проживет месяца два, инфаркт будет и все. Почему он пьет? Потому что уровень счастья в его сердце настолько низкий, что он не может выжить просто так. Ему надо пить, чтобы выжить. У меня есть один знакомый, у него... тяжелый период жизни начался, он молитвой занимался, молился даже человек. И все равно он начал выпивать. Настолько тяжело ему было, что он начал выпивать. Не хватало энергии счастья, ну, заглушал разум, чтобы эта энергия трудности, она не шла в его сердце. Это, конечно, такой пример не характерный. Обычно люди, которые молятся, заканчиваются этим всем безобразием. У меня был в феврале, где-то в марте, тяжелый период. Очень грязи много на меня лили, причем совершенно вообще какой-то непонятно, откуда что-то взяли. То есть я бы с удовольствием принял, если бы это была правда. Ну просто что-то как-то волна такая грязи пошла. Просто люди клеветали и ругались на меня там. Я начал молитву. Я где-то молился по 8 часов в день. Постепенно сердце очистилось, и я понял, что надо, как к этому надо относиться. что надо, наоборот, радоваться и вот пустить в сердце. Там сначала очень больно возникает, а потом такое чувство, как будто там выскребают что-то, как скребком. И надо это принять. Когда ты принимаешь, сразу облегчение, как будто с тебя люди снимают грехи. Видно, у меня много грехов накопилось, а мне надо лекции читать. И люди решили мне помочь. Они взяли и начали меня ругаться на меня и выскребать у меня грехи. Я потом почувствовал, как-то так хорошо стало, полегче. Вот, помогают люди. Вот, ну то есть идея в чем заключается? В том, что очень трудно принимать вот близкие отношения от людей так, как они хотят, сразу. Это аскеза. Потому что любовь — это аскеза всегда. Но когда благодарят, очень надо принять. Это непросто это сделать. Любому человеку непросто. Но есть люди, которые могут принимать благодарность. У них столько силы духовной, что они могут принимать. Возвышенные люди должны благодарить, учиться и принимать благодарность. Это признак правильных отношений. Искренне давать дары и искренне принимать дары. Обмениваться. Благодарить и принимать благодарность. Понимаете, надо учиться этому. Это необходимо для благостной жизни. Хотя очень трудно. Очень трудно. Имеется в виду не то, что ты как бы тебя хвалит, ты такой размяк такой. Ну давай, рассказывай. Я послушаю, какой я хороший. Нет, я не про это говорю. Это называется, ну, наслаждаться. Принимать благодарность означает понять человека просто. Потому что что-то наслаждаться нечем по факту. Ну что, ну ковалят тебя, ну это на самом деле, ты понимаешь, что это все тебе не принадлежит, это самообман. Ну, да, допустим, я соглашусь, да, это я вам помог развиваться. Я соглашусь. Но это же просто самообман. Это неправда. Я ничего из себя не представляю вообще. Спросите у моей жены, она вам докажет. Согласится. Сегодня меня ругала с утра, что очень громко повторяю молитву. Не даю ей молиться, она тихо повторяет, я громко повторяю. Ругалась на меня. А я забываюсь. Она говорит, потише. Раз потише, потом молюсь, опять пошел. Забылся, опять громко начал. Надо учиться понять чувства человека. Это больно, но это и есть настоящая жизнь. Надо взять, остановиться в своем сознании и чувства человека. Пытаться понять чувства его. Есть такая история. Один человек решил уволиться с работы. И когда он пришел с заявлением к начальнику, начальник был такой веселенький, и он говорит, слушай, я был на тренинге, и на тренинге нас попросили, вот у меня значок такой есть, я должен тебе подарить этот значок, я тебе его дарю. И там написано на значке, ты мне нужен. И он говорит, а ты мне что его подарил? На самом деле или это, ну, просто так попросили на тренинге? Он говорит, нет, это на самом деле. И он взял заявление, пошел домой, взял значок, подумал, я, наверное, сыну подарю. Что-то мы с ним уже несколько лет не общаемся, я работаю, некогда разговаривать с ним. И сыну подарил значок, ты мне нужен. И сын такой побледнел, взял как бы значок, повесил себе на грудь. На следующий день говорит, пап, я хотел самоубийством жизнь покончить. Видите, просто даже значок. Просто значок какой-то, может быть, у отца не было таких чувств, которые спасли жизнь, но просто знак внимания уже как бы лучше. Мне очень нравится, как вы читаете лекции, все классно, хорошая манера подачи. Но могли бы вы заменить слово «секс» другим, так как я слушаю лекции дома с детьми. Я могу попробовать заменить все плохие слова, которые я говорю во время лекции. Жена страшно ругается у меня. Она, когда садится на первый ряд, она смотрит вот не так, как вы. Она смотрит очень внимательно вот так. И цель такая, она фильтрует слова у меня внимательно. То есть она уже лекции все знает, и это неинтересно. Она фильтрует слова, смотрит, какие слова правильные, какие нет. Если слова правильные, она бледнеет, вот так на меня начинает смотреть. Я родился в Северном Уральском городе, Там только матом все время разговаривают. Я даже еще сейчас хорошо разговариваю с вами, на самом деле. По сравнению с тем, что я слышал там в детстве. Поэтому простите меня, ну я не знаю, насколько я готов, смогу, тем более, что лекции я, которые 15 лет назад читал, тоже слушают, продолжают слушать, а я там никак не заменю слова. Много лекций прочитано. Мистик, я и сказали, что я, да? На ночь за 1-2 до сна часа выпиваю горячее молоко с медом, стакан. Ложусь спать, чувствую тошноту. Значит, вам не подходит это, не всем подходит молоко. Можно очень мало пить с медом молока, чуть-чуть, для успокоения. Или вообще, может быть, не пить. Не всем это подходит. Не обязательно всем пить молоко с медом. Особенно, когда простуженный человек, не всегда подходит. Как уйти с работы, если ты сама содержишь себя, а работать не хочется? По статистике, половина женщин в России не замужем. По статистике, половина из них, половина разведены, а половина даже и не выходили еще никогда. Нет, вот половина замужем женщин. А та половина, которая не замужем, из них половина разведены, а половина даже еще и не выходили. И вот те женщины, которые не замужем, им надо работать. Но все женщины, им не нравится работать, всем женщинам. Иногда женщинам нравится работа, быть на работе им нравится. Почему? Потому что там хорошая атмосфера, отдыхаешь, там есть с кем поговорить. И они готовы вот ради этого работу эту делать. Но очень мало женщин, которым вот сама работа нравится. Обычно эта работа такая женская, может быть, садик там с детьми, или еще какая-то такая. Ну, может нравиться работа, если она женская. Но бывает, но понимаете, работать же надо, деньги нужны. У нас же не ведическая культура. В ведической культуре женщины не работали. Они занимались обществом. Они свою любовь дарили вокруг всем. Заботились о стариках, о детях, о инвалидах, о немощных людях, больных. Обо всех заботились. Кормили постоянно всех, заботились, ухаживали. Очень много женского труда нужно в обществе, чтобы общество было счастливым. Сейчас женский труд заменен на механику, механический труд. Любви не хватает. Стиральная машина любовь не дает. Полуфабрикаты, которые мы покупаем, там нет любви. Продукты, которые готовятся в машинах, в аппаратах, они не выделяют любви. В результате мы все сухие и тупые становимся от этого. Что мы кушаем не энергию любви, а искусственное все. Все искусственное. Вот если одежду сшить своими руками, с любовью, и одеть их, она всю жизнь будет приносить счастье. Одна женщина пришла ко мне на прием, у нее здесь висело такое украшение, такое просто. И она говорит, это оберег. Я согласен. Потому что когда с любовью что-то сошьют, это оберег сразу. Даже чуть-чуть на шею что-то повесить с любовью сшитое, уже оберег. Потому что человека бережет только любовь. Этим женщины занимались, они берегли общество, они делали всех счастливыми. Сейчас у нас нет знания, как жить правильно, нет культуры правильной, поэтому женщины работают. И страдают от этого страшно, потому что это их не их природа работать. Но их никто не кормит, никто не хочет женщин кормить, заботиться о них никто не хочет. Потому что никто не понимает важность этого. Поэтому так мир устроен. И вы спрашиваете, а зачем мне здесь жить тогда? А мы наказаны, у нас столько грехов, что мы родились вот в эту эпоху, где нет духовности, нет правильного понимания, как жить. Это наказание, надо его... Потому что если вы себя убьете и жизнь не уведете, вы опять родитесь еще хуже, в более худшей ситуации. Просто ну, ничего не так не поможет. Надо менять свое отношение к жизни, молитва. И вы постепенно, вот женщины, когда начинают заниматься духовной практикой, они попадают в такую среду, в которой они уже не... Вот у нас, допустим, все девушки, которые не замужем, они работают. Но как только девушка выходит замуж в нашем коллективе, она все... Она говорит, я работать не мужу, не буду мужу. Не буду работать, говорит. И муж прибегает, говорит... А у меня жена работать не хочет. Что делать? Он только женился, она ему не сказала, до свидания, работа, все. И он прибегает к нам, работать не хочет, что делать? Мы говорим, у нас тоже не работает, что делать? Все нормально? живи как можешь, сам зарабатывай. Может, мы в два раза зарплату будете больше платить? Не, не будем. Живи так, скромно. И все, привыкает потом, уже счастливый, все. То есть те женщины бросают сразу, работу не хотят, замуж выходят, работу не хотят. Все. У нас такая культура. Но не везде же такая культура, правильно? Поэтому надо развиваться просто, духовно развиваться, чтобы попасть в хорошую среду. Расскажите, пожалуйста, как живут души в духовном мире. Где находится духовный мир? Духовный мир находится глубоко в сердце. Душа находится в духовном пространстве. Но там, в духовном пространстве, она спит, потому что она захотелась забыться. И захотелось забыться. Душа может служить, обо всех других думать, или отдохнуть. И когда она отдыхает, в этот момент она попадает в материальный мир. Миллиарды жизней может пройти в материальном мире, пока она там долю секунды просто забылась. И когда она потом приходит в себя и видит, что это за ужас такой, ей уже забываться больше не хочется. Она постоянно продолжает служить и служить дальше. То есть мы с вами все находимся в спящем состоянии в духовном мире. Духовный мир находится в глубине сердца человека. Там выход в духовный мир, в глубине сердца. Поэтому нам и надо топать в сердце свое, идти туда. Без сердца нет счастья. Видите, эта музыка, она ведет в сердце. Вот есть разные виды музыки. Есть музыки, которые, музыка, которая ведет вверх, допустим. Вверх. Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью, преодолеть. Ну, то есть вверх как бы. Музыка вверх ведет, да? Есть музыка, которая ведет вниз. Вниз. Сразу камеру, чтобы видно было, как Олег Геннадьевич танцует на стуле. Потом в Ютубе выставим. Лекции не будет, будет этот отрывок. Я сижу вот это вот делаю. И как я сморкаюсь тоже. Надо снимать. У меня в гороскопе написано, что всегда, когда я буду что-то не то делать, все будет сниматься и выставляться в Ютуб. Итак, видите, эта музыка ведет в сердце, вглубь. Смотрите, вот если расслабляешь, куда идет сознание? Видите, замирает дыхание, все уходит внутрь, сознание внутрь уходит. Голос такой очень спокойный, да? Глубокий, да? К душе голос ведет. К душе ведет голос. В духовном мире все души постоянно плачут о Боге. Они служат Ему в великой радости. У них радость смешана со слезами. Очень много чувств. Там нет простой земли, земля сияет. Земля сияет. Все соткано из красоты. Деревья живые, все живое. Ну как живые означает, ну как бы активное, все подвижно. Люди питаются энергией любви. Им даже то, что они кушают, это тоже энергия любви, чистая энергия любви. Это похоже на детство, на очень глубокое детство, когда такое все сияющее, красивое. Но вот то, что мы видим в детстве, это на самом деле райские планеты. Очень хорошо райские планеты, вот такие, в которых отдыхают души, показаны в мультфильме «Незнайка на Луне». Там большие такие фрукты, маленькие люди. Вот они постоянно там радуются, поют все такие. Это райские планеты. И Луна от Луны идет именно эта райская энергия, наслаждение райское. Поэтому существует солнечный путь, существует лунный путь. Путь означает то, где, куда энергия ведет вот эту. Души, которые стремятся служить, радоваться, заботиться обо всех, идут по солнечному пути. Наверх. Два пути есть наверх, на высшие планеты. Солнечный, лунный. Лунные – это те, которые хотят наслаждаться. Тоже счастье там, но просто наслаждаемся. Те, которые хотят служить и уйти в духовный мир, они идут по солнечному пути. Там нет наслаждения, там всегда есть служение только и все, забота о других. Те, кто идет по солнечному пути, не возвращаются назад уже. Они уходят в духовный мир. Но там путь из одной аскезы соткан. Больше аскезы там, чем выше, тем больше аскетизма, больше духовных подвигов. По лунному пути они идут и наслаждаются. Там много тысяч лет, если они праведно жили. Потом возвращаются на средние планеты опять. И так как они много болтели, им очень трудно потом здесь начать трудиться, что-то делать. Они очень красиво выглядят с райских планет, очень красиво. Обычно рождаются в семьях, где не надо ничего делать, в богатых семьях. И балдеют постоянно. Начинают курить наркотики, потому что они чувствуют этот кайф. Когда человек наркотики употребляет, он находит энергию какого-то рождения очень возвышенного своего и наслаждается этим, но незаслуженно. Если он в райских планетах был, наркотики употребляет и уходит в своем сознании на райские планеты. Хотя он там уже не имеет права быть. Он просто так сжигает остатки своего благочестия, свое последнее. Понятно? Я не могу вам подробно описать духовный мир, потому что я очень слабо его чувствую. Я могу только его чувствовать, глядя на своего духовного учителя. Разок я молился, думал о своем духовном учителе. В это время он воспевал имена Бога. И я увидел его вот то же самое тело, все то же самое, но сгусток энергии счастья. То есть я увидел, как оно начало сиять все. И у меня так это... Ну, то есть я не мог этого принять. Когда это увидел, у меня все застыло внутри. И вот такое... Остановилось дыхание. И я увидел, что тело, оно как будто влияет на мое дыхание, на мое восприятие, все. То есть оно все слилось. Обычно тело ни на что не влияет. А тут вот его вот эта сила, счастье, которое от него исходило, она влияла на все мое существование. Но я не мог жить в это время, потому что мне это было совершенно непривычно. То есть я не мог жить в таком состоянии. Очень интенсивная энергия счастья. Я вот поэтому, потому что я увидел такое видение, как бы его духовную силу, духовного учителя, увидел вот так вот. Я примерно понимаю, что там происходит в духовном мире. Но мы не готовы это все воспринимать.